Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вновь в эфире программа «Герои нашего города» на радио Теос. У микрофона ведущая Екатерина Горбунова, и сегодня у нас на календаре уже 18 апреля. Казалось бы, середина весны, а я вот снова надела теплую куртку и как-то совсем зябко, и вот... Ох, ладно, не буду о грустном, а будем, пожалуй, о праздниках. По нашей всегеройской традиции, в первую очередь, хочу поздравить вас с праздниками. Мы-то знаем, что каждый день в мире обязательно есть повод что-нибудь приятное так отметить, может быть, в обеденном перерыве на работе с коллегами, может быть, с друзьями за чашечкой чая или кофе. В общем, я озвучиваю праздники, а вы выбирайте сами. Итак, сегодня день пляски в проснувшемся лесу, Международный день памятников и исторических мест, Международный день жонглеров и праздник, который относится к нам, наверное, и к вам, дорогие радиослушатели, и к нам, ведущим, больше всего — Всемирный день радиолюбителя. Что ж, дорогие радиослушатели, выбирайте понравившийся вам праздник, собирайтесь, находите повод как-то поднять себе настроение, даже когда на улице холод и ветер, в общем, как-то все крайне-крайне неприятно. А атмосферу в студии мне сегодня создают... два замечательных человека, правда, один по скайпу, так что если вдруг будут какие-то технические неполадки, вы уж на нас не обижайтесь, и один человек в студии. Причем один из этих голосов вы, думаю, знаете прекрасно. Но начнем мы с нашего основного гостя, гостя, который... Чем он занимается, мы будем расспрашивать по ходу эфира. Мы будем задавать массу вопросов. Я надеюсь, вы, дорогие радиослушатели, будете мне в этом помогать. Что ж, прошу любить и жаловать. Анатолий Попко, Люди Ин, проект. Здравствуйте, Анатолий, как нас слышно?
Слышно прекрасно. Здравствуйте, уважаемые ведущие в студии и гости. И слушатель радио ТС, конечно.
В общем, вас слышно тоже потрясающе. А мой коллега и мой напарник, и в данном случае... человек, который в теме, человек, который, у которого есть свое мнение на тему эту, Олег Шевкун. Олег, здравствуйте.
Добрый день, Екатерина. Добрый день, Анатолий. Добрый день всем нашим слушателям.
Это я, Олег, тебя попытался гостем назвать. Извини, пожалуйста.
Это вот так, да? Анатолий, слушай, да. А скажи, какой из этих праздников ты выбираешь?
Я думаю, что пляски в проснувшемся лесу, разумеется.
Это вот сейчас? Кать, ты представляешь?
Я-то нет, потому что для меня как-то пляски — это когда лес все-таки проснулся, а не когда проснулся и обратно спать, как-то еще 5 минут, видимо, как-то вот.
Ну, я за чаем с коллегами только, если.
День радиолюбителя тоже неплохо, между прочим, вот так вот.
Слушайте, друзья, все-таки постоянно в «Героях нашего города» мы обсуждаем темы, проекты людей, которые делают добро. А всегда ли добро — это во благо? Можно ли добром навредить и вообще причинить добро?
Ну, у меня на эту тему есть очень-очень такое острое, очень явное, плотное мнение. Да, вот причинить добро – это как раз одно из тех выражений, которые я достаточно часто употребляю. И, ну, буквально в двух словах скажу, что, естественно, речь идет о том, что, значит, вот человек пытается сделать, невзирая на... ну, ощущения, восприятие того, кому он, собственно, помогает, да, то есть это вот именно что такое причинение, немножко даже насильное, да, может быть, где-то вопреки ощущению «помогай ему-го», да, вот такого плана мысли я вот в это словосочетание вкладываю.
А вот слушайте, все-таки у нас очень часто бывает ситуация, когда человек... ну, понимает, что вот здесь вот есть какая-то область, которая как-то проседает. Он искренне хочет помочь, он искренне нацелен сделать что-то хорошее, он не испытывает вот какой-то корысти, он движим исключительно какими-то благими намерениями. Вот как ему тогда встать на место того, кому он хочет помочь, и, собственно, не навредить, не причинить добро, а действительно сделать нечто хорошее?
Ну, во-первых, надо хотя бы убедиться, что эта область действительно проседает. Вот идете вы в метро и видите незрячий человек с тростью, с белой тростью, и этот человек идет. Вот не надо этого человека, который движется, который идет вперед, не надо его хватать за руку и говорить: я вас провожу. Просто потому, что вы решили, что раз он тростью, то здесь явно что-то проседает. Вполне возможно, что оно не проседает, оно будет проседать, если вы попробуете его куда-то проводить. Анатолий?
Я, кстати, двумя руками согласен, да, и вот сейчас общаюсь с МОС-волонтером на регулярной основе и готовя добровольцев к Кубку Конфедерации, мы очень много на эту тему тоже разговариваем. Ну, то есть, совет, который можно дать сходу, да, это он очень прост. Да, нужно, чтобы вот эта эмоциональная составляющая не перевешивала здравый смысл. Да, то есть, вот, ну, не нужно действительно помогать там, где не нужно помогать, и нужно помогать внимательно и спокойно там, где это требуется. И вот тогда помощь будет во благо.
Это самое сложное, понять, где требуется, где нет.
А, да, вот именно, как тогда балансировать между какими-то своими внутренними ощущениями, что вот здесь помощь нужна. Например, у меня есть подруга, колясочница, и часто бывает так, что, ну, надоедает ей уже просить в очередной раз о том, чтобы там, где нет пандуса, там, где нет какого-то понижения, ее, не знаю, на какую-то ступеньку высокую приподняли или что-то, ей неловко подходить в очередной раз к людям, к незнакомым, и просить: вот возьмите здесь, и вот телепортируйте меня на эту ступеньку. И как вот здесь, например, в такой ситуации, или во многих-многих подобных ситуациях, ну, не перейти грань, точнее, соблюсти вот эту вот грань между равнодушием и помощью, которая во вред, как вот вы говорите, схватить за руку и перевести бабушку через дорогу, даже если ей не нужно переходить через дорогу.
Ну, самый простой вариант, мне кажется, это спросить. Да, и вот подойти к человеку, если ты хочешь ему помочь, просто спроси, нужна помощь. Если человек говорит, да, нужна, то он более или менее готов на то, чтобы ему помогли, и он готов рассказать о том, как ему комфортно, чтобы это было сделано. Ну, а если он говорит, нет, спасибо, ну, это означает, что за человека просто надо порадоваться, что, да, он, так сказать, самостоятельность проявляет и, в общем и целом, да, спокойно себя чувствует в этом большом и сложном мире.
Слушай, ну, смотрите, сейчас, Олег, смотрите, вот это все-таки такие частные локальные случаи, когда легко спросить, легко задать вопрос, есть конкретный человек, есть человек, которому, тот, который хочет к вам очень, тот, которому он нацелен помогать, а что делать фондам, что делать крупным организациям, которые решили собраться во имя каких-то, не знаю, мира во всем мире, во имя блага для всех и так далее, и вот как им действовать, когда их помощь нацелена не на одного конкретного, очень понятного человека и его очень понятное отношение к ситуации, а когда на массу, где могут немного разниться мнения, могут немного разниться потребности, может, и уже все равно, как всех, вот эту массу их, может быть, не опросишь, и могут мнения несколько отличаться, как вот творить добро в массе и во благо, а не массово вредить и причинять.
Ну, опять же, у меня на этот счет есть следующая мысль, что люди, которые хотят сделать добро, могут, по большому счету, тяготеть к одной из двух позиций. Первое. Я даю деньги и этим успокаиваюсь. Да? Ну, деньги, ресурсы, какие-то вот блага. А вторая позиция – это я даю деньги и хочу понимать, знать, что эти деньги работают и приносят пользу. Вот если это позиция номер один, да, я дал деньги и, в общем и целом, забыл, да, это очень, ну, то есть я нисколько не пытаюсь сказать, что это плохо или как-то недостойно. Вот, это как раз, ну, вполне себе возможная ситуация. Тогда надо, однозначно надо, чтобы ничего для нас без нас. Вот этот принцип конвенции ООН о правах инвалидов, он здесь играет ключевую роль. Чтобы те люди, которые сами являются благополучателями, чтобы они во многом определяли, на что эти деньги, на какие проекты будут потрачены. И их мнение должно доминировать в этом процессе. То есть просто определяющим быть. Да? Ну, а если фонд, да, который... Вот очень часто эти фонды, они вырастают из целевой аудитории. Да? То есть вот есть, например, ну, грубо говоря, сообщество детей, сообщество родителей детей-инвалидов, и они уже давно и сложно борются со своими проблемами. И вот для того, чтобы решать эти проблемы эффективнее, они создают фонд. Да, ну и тогда, соответственно, они волей или неволей интересуются и очень хорошо разбираются с теми проблемами, с которыми они, собственно, сталкиваются. Ну, тут проблем меньше.
Правильно я вас понимаю, что если человек хочет, ну, скажем так, инвестировать, просто инвестировать без каких-то моральных затрат, без постоянного участия в проекте, то ему главное выбрать, куда инвестировать, и сделать это все-таки, ну, действительно, на какое-то очень нужное дело и с пониманием того, что эти деньги пойдут действительно, ну, на какую-то конкретную область, в которой нужна конкретная помощь. А те, кто хотят, они должны обязательно столкнуться с этой проблемой, они должны обязательно эту проблему пережить. Для того, чтобы самим открывать.
Да, единственное, я бы сказал, что в первом случае это не без моральных затрат, а без интеллектуальных затрат. Моральные затраты все равно есть, потому что в основе благотворительности лежит, ну, в общем и целом, сознательное желание расстаться с ресурсами, которые у меня есть. У меня есть там $100, и я из этих $100, там, да, или 100 рублей, или 100 юаней, и вот я из этих 100 юаней сознательно отказываюсь от там, 10 или 11. И это не тот налог, который с меня взимает государство, а это то, что, ну, вот мой собственный жест такой, доброй воли. Да, я вот помимо налогов, помимо всех своих обязательств, я еще отказываюсь вот от вот этой суммы. И это, надо сказать, довольно существенное моральное усилие. Но интеллектуальных усилий я совершенно не обязан, да, предпринимать.
Ну, подожди, а как же тогда подотчетность? То есть я вкладываю деньги, я все-таки хочу узнать, куда идут эти деньги? Или есть люди, вот по твоему опыту, которые не хотят? Ну, то есть общую картинку получили, и все.
Да, я понял. Ну, вот Билл Гейтс, да, тратит совершенно сумасшедшие деньги на благотворительность. Я сильно подозреваю, что он, ну, может, не в полной мере, недостаточно отчетливо представляет, куда пошел каждый рубль, да, или каждый там цент из тех денег, которые он вложил в благотворительность. И примерно похожая ситуация у нас. Ведь у нас же 3/4, если я правильно понимаю, всей благотворительности, это благотворительность корпоративная. И больше того, да, вот корпорация тратит деньги, она во что-то вкладывает. Дальше она хочет убедиться в том, что деньги работают. Но она, как правило, удовольствуется не отчетами, фотографиями. Да? То есть, и вот тогда мы имеем ситуацию, в которой эти отчеты, фотографии, вот эта вся документация, она начинает становиться самоцелью.
Вот.
То есть люди не приходят на мероприятие, не смотрят, да, что реально происходит, а получают отчеты, и все здорово. Так больше того, вот при распределении грантовых средств, да, и грантовых заявок, вот это само написание и строгое формальное соответствие требованиям букве, оно очень часто, как мне кажется, это субъективное мнение, выхолащивает идею благотворительности.
Иными словами, ради отчета делается. То есть ты понимаешь, что чтобы получить следующий грант, ты должен сдать красивый отчет, сделать хороший альбом, показать фотки.
Что мы молодцы, что мы постарались.
Да, а людей можно автобусами привезти, вот особенно, там, не знаю, школьников, еще кого-то. Они все равно приедут. Отчет будет.
Да, это механизм. Мне нужно получить деньги, ну, можно использовать слово «заработать». И для того, чтобы заработать эти деньги на следующий период, я должен написать отчет. Как конкретно я провожу мероприятие, привожу ли я автобусами людей, или я каким-то иным способом их привлекаю, это, в общем и целом, второстепенная задача. И определяющую роль в процессе вот, благотворительности в таком ключе как раз начинают играть люди, которые пишут отчеты.
Слушайте,
и вот это меня удручает.
Тогда выходит, что мотивация этих людей основная – это не помочь, а заработать. Потому что если все-таки у человека на первом плане стоит цель именно сделать что-то хорошее, потому что это что-то хорошее улучшит жизни там стольких-то людей, поможет так-то и так-то, то тогда написание отчета, ну, сведется к фотографированию реальных действий. А если сама цель – это вот красивый, качественный, очень качественный отчет, то тогда и цель была изначальная, мотивация была не в помощи, а в зарабатывании.
Коллеги, а мне кажется, что здесь проблема лягушки, которую подогревают в воде. То есть может начинаться именно с того благого, о чем ты говоришь, Катя. Вот, да, мы будем... Ну, конечно, нам для того, чтобы получить следующий грант, нам нужны фотографии тоже. Но потом, со временем, это доходит до такого механического процесса, и мы не замечаем, когда происходит переход этой линии, если там есть вообще линия. И когда действительно отчеты становятся важнее реальных дел.
Дорогие радиослушатели, у меня в такой связи к вам вопрос. Что тогда должно быть первично? Ну, вроде бы это понятно, первично должна быть благая цель. А как тогда не перейти эту грань? Как не утратить реально благое желание помогать и не свести реально хорошее дело к простой бюрократии, к простому заполнению миллиона бумажек для того, чтобы сделать какие-то очередные не очень уже внятные действия? Как выдержать эту грань? И второй вопрос. Доводилось ли вам помогать или быть объектом помощи? Что было так и что, может быть, не удалось? Для того, чтобы поучаствовать в нашей беседе, у вас есть все возможности. Вы нам можете как звонить, так и писать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Телефон един для всей России, что немаловажно, он бесплатный. 8 800 333 1706. Звоните нам. Также вы нам можете написать для этого просто все возможности. В первую очередь, наш привычный сайт teos.fm, приложение Радио Теос доступно на Android и на iOS. Ну и наше приложение Viber и WhatsApp. Для этого дела сейчас телефон тоже продиктую. Это 977-850-09-96. 977-850-09-96. Это наш Viber и WhatsApp.
Анатолий, но ведь вы, среди прочего, занимаетесь и оценкой проектов. И вопрос о том, полезно ли это, работает ли это, эффективно ли это, вам так или иначе приходится решать. Вот как вы это решаете, как вы решаете эти вопросы, какие у вас критерии?
Вот это, кстати, тоже очень большая дилемма, потому что, когда я отвечаю на эти вопросы, я сразу стою по другую сторону баррикады. Я сразу вижу людей, которые, на мой взгляд, не доделали домашнюю работу, которые недовыяснили потребности целевой аудитории. Ну, я сталкиваюсь с оценкой проектов, именно связанных с людьми с инвалидностью по зрению, то есть со слепыми и слабовидящими. И, конечно, ну, львиная доля всех этих начинаний, они, на мой субъективный, но экспертный взгляд, требуют серьезной доработки.
И а конкретнее?
Это с одной стороны.
А конкретнее?
Ну, конкретнее, понимаешь, например, да, вот есть технологические инновации, которые предлагают, давайте в белую трость вставим там GPS-датчик.
Давайте.
Да, ну и таких, ну вот, изобретений очень много. Давайте мы из Лего сделаем принтер для печати рельефным точным шрифтом Брайля.
Из чего, простите, меня послышали?
Лего?
Из Лего.
Да, 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 да. Ну, есть такие инициативы тоже. Ну, в общем, это... В том-то и дело, что я каждый раз встаю в, ну, сталкиваюсь с сложным моральным выбором. То есть мне, с одной стороны, не хочется обижать людей, которые занимаются улучшением, которые хотят, у них интенции, да, очень хорошие, намерения хорошие, они хотят улучшить жизнь незрячих. Но при этом вот это их стремление, оно перевешивает здравый смысл. Да, то есть перевешивает, ну, все, что можно перевесить.
Анатолий, Олег, а вот у меня к вам такой вопрос. А не так ли местами, что, ну, по сути, вы уже вполне себе представляете, как без всего этого обходиться? Вы и так уже ориентируете себе прекрасно и без встроенного датчика какого-то дополнительного и так далее. А не так ли, что вам просто уже где-то... Ну, не хочется, может быть, принимать какие-то инновации, а может быть, кому-то они будут на пользу, и кто-то это дело оценит. А здесь не вопрос полезности-неполезности, а такой уже напрашивается конфликт отцов и детей. Может быть, кто-то из молодого поколения, наоборот, бы оценил такую инновацию, и она была бы в тему.
Это очень большой вопрос. Да, Анатолий, извините, я перебил, как обычно.
Нет, я буквально хотел сказать, что есть такое понятие, как венчурная благотворительность. То есть мы тратим деньги не на конкретное решение конкретной проблемы, а на исследование. Вот если мы изобретем, родим такой механизм, то поможет ли это? То есть ответов, по большому счету, здесь два, да, поможет, не поможет, да, и родит ли механизм, родится ли он в итоге. Ну, это просто нужно понимать. Если в этом цель, то, конечно, давайте тогда, осознавая это, ну, вот просто вкладывать в неокр.
Ну и тема еще в том, что на самом деле та аудитория, которой мы хотим помогать, она ведь тоже неоднородна. Вот мы сейчас сказали незрячие и слабовидящие люди. Даже в этом определении уже есть неоднородность. Незрячие и слабовидящие – это разные понятия. При этом внутри понятия незрячие могут быть люди, которые потеряли зрение в зрелом возрасте, потеряли зрение в детстве, которые адаптировались к этой жизни, которые не вполне адаптировались. Понятия действительно разные. И вот поэтому, да, действительно, если Анатолий Попко говорит о том, что вот ему это не надо. Кому-то другому это надо. Олегу Шевкуну это не надо, кому-то другому это надо. Бывают ситуации, которые, ну, вот никому не нужны. Ну, или, как кажется, никому не нужны. Мне тут представляли разработочку, где человек предложил по всей стране делать краны для горячей и холодной воды разной формы. Зачем должны быть краны разной формы? Чтобы человек не перепутал, где горячая вода и где холодная вода. Зачем, чтобы он не перепутал? А для того, чтобы он не ошпарился. Вот я сижу и думаю, вот это надо кому? Понимаете, то есть есть вещи, которые человек может сделать, проблемы, которые он может решить, независимо от уровня своей подготовленности. Ну, вот как-то так, наверное.
А я бы еще одну мысль сказал. Извини, просто я хотел еще добавить, что вот эта проблема, на мой взгляд, не нуждается в благотворительности, да, то есть в каком-то таком осмысленном отказе от ресурсов. Эта проблема вполне себе может решиться рынком. То есть, окей, если вы хотите, чтобы, если вам нужны разные формы кранов, ну, вы просто купите себе такие краны, и все. Это коммерчески состоятельная вещь. А вот интереснее-то, мне кажется, что благотворительность, она как раз направлена, должна бы быть, это, опять же, субъективное мнение, да, на те, на решение тех проблем, которые не окупятся. Да? И таких тоже очень много.
А вот не факт, Анатолий. Ну, например, для незрячих людей доступ к компьютерам, к современным компьютерам, например, под управлением Windows. Есть решения коммерческие, есть решения, которые основаны на благотворительности. И вот эта грань между коммерцией и благотворительностью, она стирается. Непонятно, решается задача с помощью благотворительности или с помощью коммерческих инициатив.
Ну, согласен. Да, если мы говорим вот о решениях, которые очень дорогостоящие, то есть понятно, что если будет, условно говоря, семья с ребенком с каким-то тем или иным ментальным расстройством, который будет остро нуждаться в таких кранах, а краны эти будут стоить, ну, например, по 20 тысяч, да, каждый, то, наверное, в этом случае мы вот можно будет говорить о ну, том, что надо какой-то фонд сформировать и распределять эти краны среди нуждающихся. Но это маловероятно. А вот, хотя, наверное, есть и другие ситуации.
А вот знаете, все-таки, да, ладно, наверное, отчасти где-то нужно, точнее, не наверное, а вполне конкретно, помощь должна быть профессиональной, она должна быть с осознанием того, что, да, действительно, это, ну, по крайней мере, потенциально, по крайней мере, для какой-то аудитории, из уже обозначенной аудитории, будет необходимо. А вот все-таки, насколько я понимаю, что проект LUDIN занимается не только вот какими-то очень-очень осязаемыми вещами, будь то с оценкой каких-то проектов, насколько они нужны, насколько они полезны, не полезны, но и, может быть, с разрушением определенных стереотипов относительно людей с инвалидностью. И вот здесь мне невольно напрашивается такой вопрос. А вот скажите, вот все-таки очень часто в головах обывателей инвалид равно человек, которому однозначно нужно помогать, человек, которому вот 100% нужно вот сейчас бежать, сломя голову, и что-то ему давать. Стереотип ли это, или все-таки преимущественно это уже не стереотип, а только порождает определенное иждивенчество?
Анатолий, с тебя все-таки.
Вопрос, конечно, интересный.
Именно поэтому из тебя.
Надо ли помогать человеку с инвалидностью? Да, надо. Надо ли это делать бездумно и невзирая на то, что считает сам человек с инвалидностью? Однозначно нет, не надо.
Тут...
Ну вот как-то так, если вкратце.
А если тогда я переформулирую? Бывают случаи, когда, опять же, по примеру моей подруги, она не может постоянно пользоваться какими-то программами реабилитации, отправляться на какие-то курорты, отправляться в какие-то санатории и так далее, потому что у нее учеба, потому что у нее работа, и как бы вот, ну да, она инвалид, но при этом вот у нее нет на это времени. А многие люди, которые вот в абсолютно тех же условиях, что и она, постоянно пользуются какими-то вот этими благами от государства, потому что они не стремятся найти работу, потому что они не хотят идти учиться. Вот как тогда, может быть, преодолеть эту грань, когда человеку нужна адекватная помощь, когда нужны условия для реализации своего потенциала, но вот при этом не слишком-то как-то, может быть, перебарщивать с этим?
Кать, ты наступила на мою больную мозоль. Я даже не буду говорить, Анатолий первый. В смысле, первым отвечает. Смотри, очень часто бывает ситуация, когда действительно мы взращиваем в людях вот это ощущение «мне все должны». Человек с ограниченными возможностями здоровья вырастает с тем, что вот у него есть льготы, у него есть права, у него есть некие привилегии и так далее. Один мой хороший знакомый из Екатеринбурга говорит так, говорит, слушайте, мы отправляем инвалидов отдыхать, отправляем их зачастую каждый год. Не всегда получается, но в идеале отправляем. От чего им отдыхать? Они ж не устали. Они не работают. Мы вот не можем дать возможность людям работать. Мы создаем для них некое вот подобие жизни через тот же самый отдых. Мы говорим, что, ну, допустим, пусть они чувствуют себя востребованными. Они у нас будут играть, петь, плясать, еще что-то такое. Это великолепно. Есть люди, которые любят играть, петь, плясать. Вот пусть они играют, поют и пляшут. Но говорить человеку примерно так, знаешь, что вот работать ты не сможешь, потому что ты инвалид. Но мы твой досуг заполним, и ты будешь в таком страдательном залоге, ты будешь в пассивном залоге. Мы, как общество, за тебя решим, что тебе делать. Вот это мне кажется абсолютным унижением. Если благотворительность приходит туда, то вот она унижает человеческое достоинство того, кто его воспринимает. Может быть, это слишком резко. Анатолий сейчас скажет, не, Олег Валерьевич, все не так. Анатолий Дмитриевич.
Ну, конечно, я склонен с тобой согласиться в основном. Но мне вот как только человек попадает, вот встает на рельсы, да, его катят по ним. Он не он сам едет, решает, куда идти, а за него решают, ему как бы профессионал начинает советовать, то вот здесь, конечно, мы сталкиваемся с, ну, с проблемой. Но с другой стороны, например, ведь, ну, в среде инвалидов по зрению есть очень большой соблазн. Да? Вот люди, которые самостоятельно не ходят, а ходят всегда с помощью окружающих. И они в итоге там, к 18, к 20 годам настолько к этому привыкают, что потом не могут. Не могут и не хотят себя ломать на эту тему. А вот надо ли это делать? Хорошо ли, что человек вот незрячий, да, там тотально, берет в руки трость и идет в этот город, в этот, пользуется этим общественным транспортом, метро. Вот по общим, по моей шкале ценностей, это однозначно хорошо и правильно, и к этому надо стремиться. Но, например, кто-то может сказать, а я имею право и полную, так сказать, возможность, я должен это мочь, да, ходить с кем-то сопровождающим.
Но опять
тут
мы можем,
уже
извини,
все, конечно.
Но мы можем начать все, осуждать, точно. Мы можем сказать, что, слушай, знаешь чего, вот тебе не надо помогать, потому что, слушай, иди, вот тебе пинка такого святого, священного дать, и иди, ходи сам. Тоже же будет такой перегиб, потому что, получается, опять мы вкладываем в другого человека свои представления об этой жизни.
Да, согласен. Вот мне кажется, благотворительность, она всегда тоже балансирует на грани. У нас сегодня такая передача прям как бы балансов, сдержек и противовесов фактически. Как сделать добро, но при этом не навязывать свою какую-то жизненную позицию, свои жизненные ценности? Вот это очень тоже, мне кажется, большой вопрос. Хотя я не уверен, что он волнует тех, кто благотворительность.
Знаете, на самом деле у меня за всю передачу складывается один простой вывод из всего этого. Нужно просто постоянно спрашивать. И пусть даже если это массы, но привлекать их мнение, тех людей, кому ты собираешься помогать по возможности. И как-то вроде бы казалась такая очень сложная проблема, как вот выдержать эту золотую середину, а в итоге я не нахожу другого варианта, кроме как просто постоянно задавать вопросы.
Ну, кстати,
и мы рассматриваем, кстати, очень простую ситуацию, буквально одна мысль. Это мы рассматриваем людей, которые могут самостоятельно сказать, да, отрефлексировать свои как бы потребности, да, и вербализировать их, то есть озвучить. А, например, есть люди с ментальными отклонениями, и там все совсем иначе. Там непонятно, кого спрашивать.
Я, кстати, думаю, что это тема для одной из следующих передач. Но и по поводу масс, из масс всегда выделяются совершенно конкретные люди. И можно сделать выборку разных людей. Ну вот для того, чтобы у нас не получилась реклама, я не буду называть конкретные компании здесь, просто не могу это сделать. Но вот одна ведущая компания в банковском секторе решила озаботиться доступностью своих услуг. Было это буквально в прошлом году, в позапрошлом году. И они буквально встречались с людьми, разными людьми, проводили встречи по полтора, по два часа, сидели, обсуждали, делали фокус-группы. Это огромная работа. Вот проще всего было бы сказать, ребята, мы знаем, что надо, вот мы сделаем. А люди пошли по другому пути, и результат, который они получили, оказался несравненно лучше. Я думаю, Анатолий, согласишься.
Двумя руками, причем мы же имеем здесь, эта компания, она не первая. Она не первая, кто вот, значит, решила, а дай-ка я облагодетельствую там своих клиентов с инвалидностью. Сколько до этого компаний было, которые, пытаясь повысить доступность банковских, значит, услуг, клеили на вот клавиатуру банкомата брайлевские метки. И они приглашали нас, экспертов, и очень обижались, когда мы так немножко кисловато оценивали эти инициативы.
Да, на экспертов иногда обижаются, это точно. То есть ты пришел, ты сказал, а тебе говорят, слушай, плохой эксперт, давайте найдем другого.
А вот слушайте, на самом деле...
И вот это, кстати, опасность, извините, буквально два слова, Катя, я прошу прощения. Вот помните, вы говорили, смотря кого спрашивать, кого звать, вот это большой вопрос. Ведь можно позвать человека, который скажет, да ну не нужна эта плитка, например, не нужны эти шуц-линии в метро. И вообще эта служба, которая сопровождение, которая сейчас отлично работает в московском метрополитене, она тоже не нужна, потому что я везде хожу с сопровождающим. Вот слушать такого человека или нет? А если нет, то на основании чего его не слушать?
Так выборки разных людей, в этом-то как раз и смысл. Широкий выбор. Но это утяжеляет работу, это усложняет работу.
Но это, знаете, так же, как тогда сказать, что вот если опросить одних колясочников, которые вообще не выходят из квартиры, то им вообще не нужны пандусы, если им все время приносят все домой, и у них нет цели, они передвигаются только по квартире. Тут, мне кажется, вопрос уже правильной выборки и правильного понимания своей целевой аудитории. Кому конкретно ты будешь помогать? Тем незрячим, которые передвигаются и передвигаются сами, и выяснить вообще масштабы, один это человек на миллион или это может быть сотни тысяч таких человек. И вот здесь уже делать выводы более, мне кажется, конкретно. А вот смотрите, еще напрашивается одна такая большая проблема. С одной стороны, есть люди, которые искренне хотят помочь, но у них все-таки, знаете, у меня на программе было довольно много людей, которые, да, оказывают помощь, оказывают, да, людям с инвалидностью, но при этом сами они без инвалидности. Просто в течение каких-либо обстоятельств они прониклись этой темой, может быть, друг, может быть, знакомый, может быть, какой-то поразивший случай, и они пришли в эту проблему, они пришли, они готовы помогать, у них самые благие намерения, но у них нет знаний. У них нет фактического понимания проблемы, они понимают, что что-то не так, но что конкретно, понять не могут. И есть, с другой стороны, эксперты, которые 100% могут сказать, вот здесь нужно так, вот здесь нужно скорее всего так, и вот здесь вот, ну, можно подумать. Как сделать так, чтобы эти две массы людей встретились между собой и вот сделали что-то действительно благое, полезное, очень нужное?
Ну, первая мысль, которая мне в голову приходит, это благие намерения не освобождают от ответственности. Да, то есть, если ты благими намерениями, желая помочь и всячески любя человека, причинил ему вред, да, то это, ну, как бы, это плохо. Это просто, в принципе, плохо, несмотря на твои благие намерения. А как совмещать одно с другим, ну, это вот вопрос. Организационное решение, наверное, есть какие-то площадки, наверное, есть какие-то сообщества экспертные. Если кто-то, условно говоря, вот, ну, слушает сейчас эту программу и думает, а дай-ка я спрошу там Анатолия Попко или Олега Валерьевича Шевкуна, как вот что сделать. Я думаю, что мы в совете не откажем. То есть, ну, тут каким-то другим образом дотянуться до аудитории, то, ну, разве что кричать, вы знаете, я очень крутой эксперт, я вот знаю, как надо, что нужно незрячим, в какие проекты надо вкладывать деньги, если вы хотите это сделать, спросите меня срочно. Ну, как бы, я думаю, не каждый здравомыслящий человек на это пойдет.
У нас есть сообщение, нам пишет Марина. Уж лучше делать что-то хорошее, пусть не на 100% здорово. Нужно же с чего-то начинать.
Да, вот то, что мы говорим, на самом деле может обрубить людям крылья и сказать, слушайте, вы исследуете аудиторию и так далее. А человек один, он не может исследовать аудиторию. Как Марина говорит, ну все-таки надо же с чего-то начинать. Давайте не будем обрубать.
С вопроса. Надо помочь? Если да, то как? Вот, этого достаточно для, ну, рядового человека.
Слушайте, мне кажется, мы здесь логически подошли к точке под названием «Юный бизнесмен». Здесь мы говорим о том, как начать свое дело в сфере благотворительности. И действительно ли есть здесь, скажем так, ну, какие-то ошибки, которые можно простить по незнанию на первых порах, или все очень категорично и нужно все делать филигранно с первого раза?
Отвечает Олег Валерьевич Шевкун.
Спасибо, Анатолий Дмитриевич. Я на самом деле думаю, что вот этот разговор о том, простить, не простить, слушайте, мы постоянно друг другу прощаем, вот постоянно. А ко мне в разное
сделайте
время...
Сделайте уже хоть что-нибудь хорошо.
Да, ко мне в разное время... Нет, не об этом. В разное время приходили люди с разными идеями. Анатолий, к тебе, думаю, еще больше. Вот. А был товарищ, ну, конкретный пример. Человек говорит, я принес приложение, которое вот для айфона, которое поможет незрячим ориентироваться в пространстве. Пойдемте пройдемся, посмотрим, как это приложение работает. Я говорю, ну пойдемте. На улице хлестал дождь. Мы вышли с этим айфоном, с приложением. Мы прошли до троллейбусной остановки, и приложение перестало работать. После чего, говорит, человек, ой, говорит, да, там у нас есть такая известная ошибка. Я надеялся, что сейчас она не проявится, но она проявилась. Вот, понимаете, вот этого я, простить, не готов был. Ну, просто потому, что человек знал, что есть ошибка, знал, что есть проблема. Но думал, извините, незрячие все съедят. Вот. Когда человек приходит и говорит, да, вот мы не понимаем, как сделать, покажите нам, давайте разбираться вместе. Может быть, это не очень хорошо работает, но мы сделали со своей стороны все, что могли. Здесь потенциал для прощения, даже не слово прощение, да, а просто понимание. Это не прощение, это понимание. Вот он, я думаю, очень-очень велик. Анатолий?
Ну, то есть, получается, да, первая мысль, которую можно посоветовать человеку, который хочет начать свое дело в сфере благотворительности, хотя само по себе мне это посылка не очень понятно, что такое свое дело. Свое дело вроде как это на, оно должно быть направлено на зарабатывание денег, а благотворительность
нет, все-таки
как,
мы здесь
наоборот.
Говорим о том, что любой проект, любая организация, любой фонд, это в первую очередь все-таки организация. То, что нужно направить, это определенный план, это нечто такое, что помимо благой цели и простого желания, это тоже должно быть грамотно выстроено.
Это вот то, что может привести к охоте за хорошими отчетами и красивыми фотографиями.
Ну да, да. То есть, ну как, условно говоря, как потратить деньги эффективно, как благотворительность сделать эффективной? Вот так, да, получается, мы на этот вопрос пытаемся ответить.
Да, именно на этот. Как сделать так, чтобы это действительно было полезно, как это сделать так, чтобы оно было нужно, ну и при этом вообще удержалось на плаву. Очень много стартапов, которые изначально с хорошей идеей, но плохим исполнением, ну просто не выдерживают существования и какой-то поддержки не находят. Просто потому,
ну,
что
это
неправильно сделано.
Кстати, это очень-очень естественно. Ну, то есть, это мы немножко с другой стороны тогда говорим. Как не с точки зрения благотворителя, да, вот у меня есть 100 рублей, как мне вот те 10, которые я готов отдать на благотворительность, потратить эффективно. А мы говорим о другом немножко. Вот у меня есть понимаемая потребность, вот если за мной стоит там несколько тысяч инвалидов по зрению, которые, ну, вот грубо, да, библиотека и Логос пользуются. Это не коммерческий проект, я могу, да, его,
да,
так,
конечно,
назвать,
конечно, можете
в эфире.
Да.
Вот есть первая интернациональная онлайн-библиотека для инвалидов по зрению. Проект живет уже 8 лет. Да, им пользуются порядка 5000 инвалидов по зрению. И он до сих пор не коммерческий. При этом понятно, что задачи, которые сейчас стоят перед этим проектом, там больше 33 тысяч книг уже говорящих, да, соответственно, надо как-то. Ну, уже возникают проблемы, которые просто волонтерским трудом не решатся никак. И вот как эту, как привлечь средства благотворителей на развитие этого проекта, у меня пока нет никаких вариантов. Это при том, что ну вот усилия, которые прилагаются, они довольно внушительные. То есть были разговоры с замминистром, были разговоры с там, ну, на федеральном уровне, были разговоры со всевозможными чиновниками из общества слепых, и даже на этом уровне это не срабатывает. То есть вот и как раз вопрос о том, как совместить деньги людей, которые готовы сделать благое дело, и реально ценные проекты, для меня это очень живой и непраздный вопрос.
То есть я правильно услышал, что проекты, которые начинаются, скажем так, снизу, с обычных людей, не сверху кто-то спустил инициативу, а снизу, все-таки этим проектом пробиться к признанию довольно сложно?
Мягко говоря, да.
Мягко говоря.
Мягко говоря, да. И вот, но это просто пример конкретный. Хотя я точно так же прекрасно понимаю, что есть всевозможные благотворительные фонды, которые, у которых другая проблема. Куда потратить деньги? Но не удается мне вот как-то найти связь с этими людьми.
Ну, подожди, Анатолий Дмитриевич, ну вот золотая жила. Значит, разные краудсорсинговые, краудфандинговые наши площадки, на которых то и дело появляются идеи типа, вот мы сейчас тут осчастливим полмира, ну, или, по крайней мере, две трети, одну треть мира. Если пол, то одну треть, да, по крайней мере. Вот, дайте нам деньги. И эти люди, эти проекты деньги собирают, и до сих пор собирают, и мы это видим, и порой люди, которых собираются осчастливить, думают, а зачем нам это, а деньги все равно собираются, с другой стороны, другие проекты не собирают деньги, может быть, это проблема управления проектами, или она глубже?
Запросто, может быть, конечно, конечно, но у нас пока вот с моими коллегами, с партнерами по этой инициативе есть, ну, как бы такое осознанное ограничение, что мы не будем прибегать к помощи, соответственно, ну, народа, населения.
Почему? Да, ну, потому, может вот быть, вы пока себя обделяете сами?
Очень может быть. Да, ну, потому что хочется, чтобы этот проект встал на такие хорошие рельсы и сразу. А вот, ну, условно говоря, ну, собирать с миру по нитке, да, вот, ну, к этому мы пока не пришли. Наверное, в итоге к этому придем, конечно.
А вот знаете, мне кажется, если говорить именно про краудфандинговые площадки, то здесь вопрос того, насколько... даже некрасиво продумали проект и продумали его реализацию, насколько красиво ее представили, насколько конечно. Смогли сделать красивую, заманчивую картинку. Здесь, мне кажется, уже даже не больше к вопросу не о качестве проекта, а о качестве картинки. А вот, знаете, насчет «С миру по нитке» я с вами, наверное, не соглашусь, потому что на моем примере есть очень много фондов, которые именно так и существуют, которые именно так и делают свои добрые дела, потому что не найдется на весь масштаб мероприятий просто одного, двух или трех постоянных дарителей, которые будут это все спонсировать. А вот как-то миром это решается.
Так смотри, здесь, наверное, есть две стороны. С одной стороны, то, о чем говоришь ты, действительно, миром вопросы решаются. Но с другой стороны, допустим, вопрос, проект, о котором говорит Анатолий, это электронная библиотека, он требует постоянного финансирования. То есть это не один раз, да, раскрутились, и вот, а год, два, три, пять. Вот возможен такой краудфандинговый проект с постоянным финансированием, где есть все-таки хоть какая-то определенность? Я, наверное, вопрос к Екатерине, потому что вот к этому мы здесь приходим.
Ну вот, тут, конечно, сложнее. Вот тут вот, конечно, сложнее.
Один раз собрать деньги — это хорошо. А что, если такая помощь нужна постоянно?
Ну и сам по себе, вот это же получается, что какой ответ мы даем? То есть если есть благотворительный какой-то проект, если у меня есть какая-то инициатива, если я понимаю проблему, понимая пути ее решения и нуждаясь в деньгах, то единственный способ привлечь финансирование — это краудсорсинг, да, краудфандинг, краудсорсинг. Так тогда мы с другой стороны анализируем проблему. Мы не говорим об эффективности деятельности благотворительных фондов, например. Да, то есть это такие, мы имеем ножницы.
Да, просто очень явные ножницы. Эффективность в том, что они могут привлечь этот краудфандинг.
Ну да, наверное.
Вот смотрите, есть же, например, масса организаций, масса движений, фондов, каких-то волонтерских групп, которые, да, может быть, как-то более адресно оказывают помощь, но все-таки они не разово ее собирают, а собирают из раза в раз, из месяца в месяц, из недели в неделю. И я бы здесь не отметала так сразу и так резко возможность какого-то обращения к народу. Впрочем, конечно, у каждого проекта есть какая-то своя судьба и свое развитие. Кстати, Анатолий, а какое развитие вы видите у «Люди ИН» и развитие, соответственно, у библиотеки?
Я, кстати, вообще пока не понял, что за проект «Люди ИН». Может, я плохо слушал.
О, проект «Люди ИН». Нет, мы о нем просто еще не успели так поговорить, но для меня это как раз такая благотворительность на уровне органов государственной власти, по большому счету. Конечно, с целым рядом оговорок. То есть что такое «Люди ИН»? Есть учреждение Департамента культуры города Москвы, называется «Центр интеграции». И уже два почти года, с мая 2015-го, на базе этого центра реализуется этот самый проект интеграции. По существу, что это такое? Это проект, который делается людьми с инвалидностью для людей без инвалидности. Для того, чтобы, во-вторых, сообщить, что мы можем, умеем и как с нами взаимодействовать, и, во-первых, переломить вот этот вот эмоциональный барьер. Ну, не переломить, преодолеть. Давайте вот это более адекватное слово подберем, да? Преодолеть вот этот вот эмоциональный барьер, который имеют люди без инвалидности при взаимодействии, при любом общении с человеком с инвалидностью. Я вот думаю, что Олег Валерьевич мне не даст соврать, но очень часто, когда мы приходим в библиотеку, в музей, там еще куда-то, да, и начинаем общаться с гардеробщиком, с охранником, там, с полицейским, ну, с кем хотите, у нас уходит очень много времени на то, чтобы человек просто воспринял, да, то, что перед ним инвалид, и начал с этой вот идеей съехал, как же он слепой сюда дошел-то вообще, а? И начал адекватно реагировать на те, ну, как бы, те посылы, те задачи, да, которые озвучиваются незрячим. Ну, то есть, вот очень часто такое в магазине бывает, особенно в тех, вот, в которых ты еще не был, да, они не видели там слепых, они просто не знают, что с тобой делать. И вот время уходит на понимание. И вот это как раз пример этого эмоционального такого, ну что ли, какого-то, какой-то пропасти небольшой между людьми с инвалидностью и людьми без инвалидности.
Вот это, ее пытаемся преодолевать. Я понимаю, что во многом эта пропасть есть. Часто она случается. А как тогда удается наладить мосты, наладить вот это общение, если вы говорите, что проект от людей с инвалидностью до людей без инвалидности? Как вы тогда находите...
Как это работает?
Ту целевую аудиторию.
Взаимодействие. Ответ взаимодействия. Причем очень разные формы. Это проект очень креативный. Поиск идет. Значит, вот я уже упоминал Мосволонтер. Да, и сейчас я как раз регулярно общаюсь, приезжаю каждые выходные к Мосволонтеру и перед 200 людьми, да, молодыми людьми, устраиваю то, что я называю слепой стендап. То есть это совершенно откровенный, да, рассказ о том, как с нами, с инвалидами по зрению, взаимодействуют люди на улицах города. Мы приходим в магазины, мы ездим на общественном транспорте, и вот какие там происходят случаи. И мы все вместе 25 или там 30 минут смеемся над этими, этими неудачными примерами взаимодействия. И в результате складывается, ну, как бы, ребята молодые начинают ассоциировать себя со мной. Они понимают, что я такой же, как они. И вся разница между мной и ими, то, что я слепой, а не зрячий. Вот и все. Я их просто не вижу. А весь менталитет и все остальное у нас более-менее одинаковое. То есть это первый ответ. Второй ответ – это взаимодействие. Вот когда к нам приходит, например, группа из 25 человек на тренинги проекта «Люди.ин», то я их встречаю, сидя за компьютером, и начинаю их регистрировать. Вот. А со мной рядом стоит девушка, которая, соответственно, направляет дальше их вот в театральный зал, чтобы они подождали начала тренинга. Так вот, в чем история? Я тотально слепой, сижу за компьютером, они просто не понимают этого. Они вот очень часто мне пытаются показать визитную карточку, например, да, у кого-то сложная фамилия, и он уже сталкивался с тем, что, значит, вот ему приходится ее диктовать, и вместо того, чтобы диктовать, он пытается мне показать визитную карточку. И поначалу ребята, которые стояли рядом и наблюдали за процессом регистрации участников тренинга, они пытались, ну, как бы им намекнуть, что, мол, парень, не надо. Ну, не надо, не показывай. Ну, ты что, ну, это же неудобно. А я им потом сказал, наоборот, пусть показывают. Пусть, потому что они должны на своей шкуре убедиться в том и понять, что товарищ слепой, и ничего там страшного нет. Такая же история с волонтерами. Я говорю, ребята, из Москвы есть здесь? Ну и какая-то тишина, такой вяленький ответ. Я говорю, ну поднимайте ваши руки, да.
Вы будете держать.
И они начинают, да, то есть мне все равно на эти руки. И они начинают только сейчас, они начинают перестраиваться, они адаптируются. Они понимают, что, слушай, зачем мы поднимаем руки, если он слепой? Он же сказал, что он слепой. Зачем мы поднимаем руки? По инерции мышления. Вот, и здесь ровно такая же история. Так девушка, которая стоит рядом со мной, она глухая. Да? Вот, понимаете? И люди сразу оказываются в совершенно такой среде, где они вынуждены взаимодействовать с людьми с инвалидностью, да. А им это неудобно, им это некомфортно. Они вот если стоит зрячий и слепой, то они в 99% случаев будут обращаться к зрячему. Это совершенно нормально. Вот надо ему убрать такую возможность, чтобы они поговорили со мной. А дальше мы начинаем уже рассказывать им про то, что такое жестовый язык, про то, как себя чувствуют инвалиды по слуху, показываем им жестовую разминку, да, то есть выступление мимо профессионального показываем. Через 2 часа они выходят совершенно обалдевшие, у них 15 минут на перерыв, и темнота. Полная, абсолютная, эталонная темнота. И это... А дальше, час с небольшим времени на рефлексию, на анализ того опыта, который они переживают. Да, и они выходят, вы что думаете, они говорят, какие инвалиды молодцы, кто-то да, а кто-то говорит, нет, я теперь точно сяду за этот английский язык и выучу его. Причем здесь английский язык? Где здесь английский язык? Но у нас вообще было не об этом. Мотивируют. И вот мне кажется, что вот это как раз благотворительность на уровне таком, ну, как бы, условно говоря, государственном.
Знаете, Анатолий, я вот тут для себя осознала, что, наверное, осталась у нас масса тем для будущих эфиров, но на уходящей минуте у нас остался экспресс-опрос. И правила его просты. Это 6 вопросов, на которые нужно отвечать быстро. Первое, что приходит в голову, здесь нет правильных и неправильных ответов. Здесь есть только ваше личное ощущение. Если вы готовы, а я думаю, вы готовы, то мы поехали. А Олег пока будет наслаждаться. И что ж, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Интересно.
Каковы ваши суперспособности?
Понимать людей.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
А, Не знаю.
Когда вы сможете
сказать... Природа.
О, отлично. Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Никогда, я надеюсь.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Блин. Не знаю. Мне кажется, рецепт очень индивидуальный.
Ну и кто же для вас герой?
Ну, наверное, только что Господь Бог.
Большое вам спасибо за интереснейший эфир. Вам, Анатолий, вам, Олег. Мне было действительно полезно. Я много чего для себя почерпнула. Удачи вам и услышимся вновь на Радио Теос в «Героях нашего города» уже через неделю. Пока-пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.